Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаэля Лайтмана от 1 сентября 2019 года. Блиц-ответы каббалиста 12 февраля 2019 года. Вопрос. Бывает, что тебя накрывают цунами чувств, эмоций, и ты сидишь и не понимаешь, что с тобой происходит. Конечно, ты осознаешь, что все исходит от Творца. Что делать в таких ситуациях? Сидеть дальше, выходить, пытаться заглушить в себе это? Или просто отдаться чувствам и плыть по течению? Ответ. Что делать, я не могу сказать. Это ты должен выбирать. Но каждый раз пытаться действовать так, чтобы ты был в максимальной связи с Творцом, как с тем источником, от которого зависит твое настоящее состояние. Вопрос. Могу ли я или мы в десятке как-то влиять на процесс подъемов и падений в других десятках или группах? Ответ. Все мы находимся в одной системе, и поэтому в какой-то мере вы, естественно, воздействуете на всех. Если в нашей мировой группе появится одна настоящая десятка, которая будет постоянно работать с Творцом, то тогда все мы это почувствуем. Я надеюсь, что это будет в ближайшее время. Вопрос. Есть ли разница, думать и молиться, или физически приехать на конгресс и поддержать товарища? Или надо и то, и другое, и третье? Ответ. Я не могу сказать, потому что каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно. Но в любом случае желательно использовать все возможности. Вопрос. Десятка – это мое состояние готовности сближаться? Ответ. Десятка – это скелет, структура всего, что создал Творец. Вопрос. Как работать с теми мыслями, в которых ты желаешь причинить зло другому и никак не можешь от них избавиться, даже если понимаешь, что они от Творца? Ответ. Значит, ты не понимаешь, что это специально идет от Творца, чтобы ты был привязан к Нему и определил Его, как нет никого, кроме Него. А Творец не может давать тебе такие злые мысли по отношению к другим. Из урока на русском языке 12 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Как прийти к объединению? Вопрос. Как прийти к объединению? Ответ. Это серьезная и долгая работа, но она является самой главной. К объединению приходят тогда, когда действительно ощущают, что в этом заключается смысл существования, цель создания и развития природы, человечества. Если мы чувствуем это, то начинаем работать между собой над единством, понимая, что этим мы приведем всю природу к объединению, потому что она изначально интегральна, глобальна, взаимосвязана. Объединение достигается практической работой в десятках, маленьких группах до 10 человек. Можно сформировать отдельно мужские и женские группы, а можно и совместные. Желательно, конечно, чтобы мужчины и женщины занимались отдельно, но это как получится. Работая над единством между собой, люди начинают осознавать, что только в противоречии с объединением, в противоположность ему, в борьбе против него и за него, заключается вся суть создания эгоистического человека в нашем мире. Если мы будем над этим работать, то придем к состоянию, когда начнем ощущать в этом объединении Творца. В группе собираются 10 эгоистов, которые не могут сосуществовать между собой, ненавидят, отталкивают друг друга, не понимают, для чего и зачем это нужно. Но когда они все-таки пытаются объединиться, то видят, насколько именно там заложена вся отрицательная сила природы, весь наш эгоизм. А до этого в нашей жизни, какими бы мы ни были, мы не пользуемся настоящим эгоизмом. Мы пользуемся только своим животным эго. Где-то соврать, где-то что-то украсть, где-то кого-то оттолкнуть или сделать что-то еще не имеет значения. Все эти так называемые антиобщественные поступки не антиэгоистические. Антиэгоистический поступок или антиэгоистическая сила – это та, которая противоположна нашему настоящему сближению между собой с целью достижения объединения, союза, чтобы в нем раскрыть Творца. Именно тогда мы начнем понимать, что такое эгоизм, почему он настолько противодействует нам, как раскрывается Творец между двумя противоположными силами, отторжением и притяжением между нами, которые мы должны развить насильно, с просьбой к Творцу дать нам возможность приблизиться друг к другу. В таких практических действиях в группе мы и развиваемся. Там и раскрывается Творец, там и находится та практическая каббала, о которой мы говорим. Все очень просто, ничего другого нет. Только так надо действовать, не сворачивая в сторону и не занимаясь чем-то посторонним. Самое главное – создать десятку и пытаться объединяться между собой, пока в центре десятки не возникнет нечто новое, общее, что не относится к каждому из нас, а проявляется именно между нами. Это возникающее общее новое будет иметь совершенно иную природу, свойства отдачи, которые мы сами создали между собой. Хотя все мы эгоисты, но своими желаниями объединиться против эгоизма мы создаем новую природу, и Творец говорит: «Вы создали меня». Сформировав между собой свойства отдачи и любви, мы уже можем пользоваться им, и оно будет нас защищать, предохранять, поднимать, обеспечивать. Из урока на русском языке 7 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Жду всех на конгрессе. В начале сентября состоится самое большое мероприятие в году. Мы приглашаем всех на большой международный русскоязычный конгресс в Кишиневе. Готовьтесь, планируйте. Если вы желаете продвинуться вперед в раскрытии Творца, высшего мира, своей души, вы обязаны быть на этом конгрессе. Вы увидите, что получите за 3 дня конгресса столько, сколько не получаете за год учебы. Пожалуйста, не пренебрегайте этой возможностью. Я рад, что она у нас есть. Я всех вас очень жду и сделаю все, чтобы вы получили правильный толчок в правильном направлении. Так, чтобы он гарантировал вам раскрытие души. Из урока на русском языке 23 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Каббала и верование. Часть 5. Можно ли молиться закону притяжения? Реплика. Насколько я понимаю, в Каббале нет мольбы о милости, замаливании грехов в обмен на обещание беспрекословного повиновения. Ответ. Мы имеем дело с серьезными действиями. Я же не стою перед судьей, вымаливая у него прощение. Я стою перед системой, которая полностью определяет меня, и я пытаюсь разобраться, как мы влияем друг на друга. Если у меня есть какие-то просьбы, я должен изложить их в таком виде, чтобы система правильно среагировала на них. А если нет просьб, то это проблема, потому что система ожидает от меня реального вмешательства в нее. Вопрос. Это так же, как я не могу молиться закону притяжения? Ответ. Конечно. А чем закон притяжения отличается от других? Это тоже закон Творца, тоже сила Творца, как и все остальные силы природы. Вопрос. Чем отличается Творец от законов природы? Ответ. Ничем. Молись закону притяжения. Ты можешь молиться любой силе природы и просить о том, чтобы быть в правильной адаптации с ней. Вопрос. Если я падаю, я не могу просить закон притяжения смягчить удар? Ответ. Нет, это не поможет. Вопрос. А что я должен сделать? Подложить матрас или что-то еще? Ответ. Это поможет. Или ты должен просить Творца сделать так, чтобы не упасть? Как я должен измениться, чтобы не падать? То есть ты не просишь его уберечь тебя от падения, а спрашиваешь, как измениться, чтобы не упасть. Уберечь от падения – об этом просят все в мире, и ничего не помогает. А измениться, сделать себя лучше, чтобы на тебя правильно подействовали силы природы и чтобы ты не падал – об этом ты можешь просить. То есть именно о своем исправлении, но ни о чем другом. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 17 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Взять исправление в свои руки. Если люди овладеют законом развития, то удостоятся земной власти. Это означает, что люди сами должны выяснить и исправить свои отрицательные свойства, обращая их в положительные. Тогда они полностью освободятся от ограничений времени, и с этого момента достижение высшей ступени развития зависит от их желания, то есть лишь от качества действия и внимательности. Так люди ускоряют приближение к конечной стадии своего развития. Бааль Сулам, мир в мире. Наше движение вперед зависит только от связи между нами, от того, насколько мы сближаемся. Чем дальше мы продвигаемся к цели творения, тем требуется большее сближение между нами. Ведь в конечной точке нашего пути мы все без исключения сольемся в одно единое целое, в одно единое кли, сосуд. Значит, нам придется каждый раз ускорять свое сближение, пытаться подниматься над всевозрастающими разногласиями, и так постепенно мы придем к состоянию подобия между собой и Творцом. Если люди не удостоятся взять в свои руки исправление собственных плохих свойств, а оставят в работу власти небес, в этом случае им тоже гарантировано окончательное избавление и исправление. Но это есть полная гарантия власти небес, действующей по закону постепенного развития от ступени к ступени, пока не обратится все дурное и вредоносное в хорошее и полезное, подобно плоду на дереве. Конец цитаты. Даже если мы оставим эту работу и не будем больше заниматься кабалой, пустим все на самотек, станем жить как все, сколько проживем, столько проживем, умирать так умирать, это никоим образом не поможет ни сократить, ни увеличить срок нашего развития. Если же мы пойдем путем света, то ускорим свое развитие и в то же время сделаем его добрым и хорошим. Но только если станем постоянно налаживать в группе отношения над нашим эгоизмом. А не делая этого, мы будем двигаться по пути страданий, когда на каждом его миллиметре станем получать всевозможные затрещины, пинки, болезни, не говоря уже о приближающихся огромных катастрофах. Из урока на русском языке 14 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Евреи не пускают евреев в синагогу. Вопрос. В Польше, в Кракове, одни евреи не пускают в синагогу других. Европейское сообщество раввинов возмущено. Говорят, что синагога – это сердце для еврейского народа, куда человек должен приходить для разговора с Творцом. В чем же причина ненависти и такого мелочного отношения друг к другу? Ответ. Это естественно, что евреи между собой всегда находятся в таком противоречии, противоборстве. Еще Титус в свое время сказал, что не надо воевать против евреев, просто оставить их в покое, и они сами уничтожат себя. Так оно и получилось в течение всей нашей истории. Все храмы разрушали мы, все войны вели мы. Поэтому войны – это практически иудейские войны. Мы постоянно воевали с эллинистами в себе, со всеми, кто бы ни был. В Израиле всегда было огромное количество партий, групп. Во все 3000 лет нашей истории, этой и до Вавилонской тоже. Реплика. Все возмущены, говорят, что нужно позволить евреям вместе молиться Богу. Ответ. Вместе не могут. Какому Богу мы можем молиться вместе? У каждого свой Бог. Реплика. Мы видим сейчас пример разрыва связей. Залить бы туда правило «возлюби ближнего», «не делай другому то, что ненавистно тебе». Ответ. Нет, этого не может быть, потому что в еврейском народе, к сожалению, вообще не существует такого воспитания, когда все евреи обучаются тому, что надо любить всех евреев. А на улице, когда они отрываются от своей книги, они видят сплошную конкуренцию, какие-то укоры и так далее, и поэтому нет никакой связи. Смотрите, сколько в этом народе всего людей и насколько групп всевозможных партий, общин и подобщин он разбит. Это просто ужасно. Нигде такого больше нет. Это и является его характеристикой как особого народа. Вопрос. В Польше всегда было очень пограничное, если не сказать очень однозначное в особые периоды отношение к еврейскому народу. В настоящее время тоже идет давление, появляется очень много случаев антисемитизма. И при всем этом внешнем давлении мы видим разлад, разрыв между самими евреями. Почему это давление снаружи не действует, чтобы наоборот объединить силы? Ответ. Нет человека, который был бы авторитетом для всех, который бы сказал, что надо делать так, поскольку так написано, так указано, так заповедано нам, и мы должны это выполнять. Никто таких призывов не издает, потому что никто этого не услышит. Понадобится очень серьезное осознание зла нашей еврейской природы, огромное давление, антисемитское отношение со стороны всех народов мира, чтобы мы почувствовали, что именно это требует от нас. Не просто ненавидят, а ненавидят именно за то, что мы разобщены и своим разобщением вызываем разобщение всех народов мира. Вопрос. А как они это почувствуют, если нет признаков? Ответ. Это почувствуется из нескольких источников. Я надеюсь, от нас, потому что мы об этом везде говорим. И я думаю, что это почувствуется изнутри самой природы, когда они поймут, что евреи виноваты именно в том, что не пытаются объединиться между собой – и таким образом привести к объединению всех народов мира. Я надеюсь, что это придет, потому что мы находимся перед большим мировым кризисом, причем мультикризисом. Это и экология, и культура, и финансы, и сама природа, все что угодно. Когда это все вместе ударит со всех сторон по людям, они станут более восприимчивыми к тому, что им говорят о причинах их проблем и несчастий. И тогда они почувствуют, что все заключается только в объединении. А объединение мира может прийти только через эту маленькую группу людей, евреев, которые обязаны соединиться между собой. Если они это сделают, весь большой мир поневоле тоже объединится. Вот тогда все люди почувствуют, что представляет собой эта особая группа. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 14 июля 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.